прошлый раз, насколько я понимаю, мы с вами начали говорить о русской истории и коснулись с вами, в частности, 15 века, известного спора нестяжателей с осифлянами, и немножко поговорили по этому важному вопросу. Потом я вам сказал о том, что последующие века в отношении оригинальной, то есть своеобразной русской мысли, которая бы отвечала нашему предмету, мы особенно не находим, кроме очень таких редких отдельных высказываний или небольших трактатов. И, в частности, я вам сказал, что в XVIII веке, например, кое-что интересное говорил Ломоносов, интересное особенно по вопросу науки и религии, где он прямо отрицает какое-либо противоборство между тем и другим. Также обратил ваше внимание на известного философа, которого часто называют первым русским философом, более того, Сократом даже, нашим Сократом, это Григорий Савич Сковорода. Действительно, человек очень интересный, ничего не скажешь, который, в общем-то, свою жизнь провел в постоянных путешествиях, большей частью пешком, с котомкой за плечами и с Библией в мешке. Да, но который как раз также касался вопросов, связанных с нашей дисциплиной, поскольку он человек, получивший европейское образование, прекрасно знавший европейскую философию, и поэтому мог и реагировал на те явления, которые происходили в западном мире. Но в то же время у него, у Сковороды, иногда довольно отчетливо просматриваются, как говорят, пантеистические мотивы. Вы знаете, вещь непростая, я бы сказал, даже сложная, поскольку подчас зависит от слова употребления. Иногда человек может даже неудачно выразиться или высказаться в такой общей форме, что можно, так сказать, обвинить человека и в каких-то пантеистических мотивах. Но у него зато очень много интересного в том отношении, что он поставил, постоянно акцентировал свое внимание на необходимости человека обратиться прежде всего к богатствам духа. Духа. Вот здесь он достаточно был определенен и ясен. Сам он, если хотите, в этом отношении был человеком, не без аскетического склада. Он о себе писал, по крайней мере, так. «Я пекусь о богатствах духа, о том хлебе и о той одежде, без которых нельзя войти в прекраснейший чертог небесного жениха. Все мои силы, все мое стремление – я направляю сюда. Все я оставляю и все оставил. И одного только хочу достичь во всю жизнь. Это понять, что такое смерть Христа и что означает его воскресение». Видите, вот такое как бы исповедальное его восклицание говорит, конечно, об очень многом. Он продолжает: «Ведь никто не может восстать со Христом, если прежде с ним не умрет». Он, образованнейший человек, в то же время говорит: «Не хочу и наук новых, кроме здравого ума, кроме умностей Христовых, в коих сладостна душа». Да, он интересен именно этим. Тем, что он не просто перелагал какие-то западные идеи западных мыслителей, а в данном случае это была творческая личность, которой действительно создавал, если уж не систему, не концепцию, то, по крайней мере, создавал нечто свое, своеобразное на нашей почве, но не без влияния, конечно, и определенных западных идей. Итак, что мы с вами достигли в прошлый раз? Мы подошли с вами к 19 столетию. Именно о нем мы можем, наверное, говорить, как о времени возникновения национальной самобытной мысли. Буду, друзья мои, краток, без предисловий. В это время два направления культурной жизни, является своего рода знаменем эпохи, по крайней мере, середины столетия 40-х, 50-х, отчасти, может быть, 60-х годов. Речь идет о так называемых западничестве и славянофильстве. О них просто нужно знать, что это такое. Эта тема настолько широкая и богатая и именами, и материалами, и фактами, что надо просто себя держать, чтобы, так сказать, не уйти в дебри. Скажу вам просто, что война отечественная 1812 года, она, конечно же, не прошла даром. И сама она была не случайностью. То потрясающее влияние Запада, которое имело место в 18 столетии, не могло пройти бесследно. Если хотите, оно выразилось и в войне 1812 года. Да-да, я не сомневаюсь в этом, что нашествие 12 языков – это же не что-то такое Наполеону в голову стукнуло пойти за 3-9 земель в Россию. В то время не было, знаете ли, бронемашин, самолетов и так далее. Все приходилось идти пешечком, кое-кто на конях, и все. И Россия была далеко. И завоевывать Россию смешно, кажется. Тем не менее, этот поход состоялся. И я уверен, что он был ничем иным, как материальным, если хотите, выражением вот того поглощения русского, по крайней мере, светского общества и все большей парализации русского общества западным духом, о котором сообщают все, так сказать, источники и говорит вся русская история. Запад пришел и показал свои и рожки, и хвостик. Что такое Запад? Нашествие Наполеона продемонстрировало нам, что означает западная культура. Увидели этих культурных людей. Знаете, пословица говорит, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят. Так вот, в 18 столетии к нам приходили все беленькие. И учили нас французскому языку, французской культуре, французским идеям. А здесь пришли, скинув этот камуфляж, эту маску, и увидела Россия, что такое Запад. Кто такие католические и протестантские воины? Всех народов, вы слышите? Ведь это же была не французская армия. Французская была только гвардия. Это была армия многонациональная. И увидела Россия, что, оказывается, в глубине этой культуры сидит. Какие духовные присутствуют там истоки. Увидели пожары, разорение, насилие, грабежи, издевательства. Поразительная культура. Бог дал и Западу увидеть, что такое русская культура, на которую смотрели сверху вниз, как на дикарей. Русская армия прошла по всей Европе, дошла до Парижа. Париж был в ужасе, когда подходили русские. И нигде, и никто, и никогда никого не тронул, никого не ограбил, никого не убил. Уж кажется, это был такой промыслительный акт, который так о многом мог бы сказать Западу. Нет. Ни Западу это ничего не помогло. Более того, уже в 20 веке, вот я разговариваю с русскими эмигрантами из Франции, которые теперь здесь живут, со смехом мне передает. А в Париже, не знаю уж, это в первой половине, то есть не в первой половине, нет-нет, а еще в начале второй половины нашего столетия, на полном серьезе в Париже, да, говорили о том, что по Москве там русские водят медведей, да, и так далее, со скоморохами, то есть передают сказки, то, что было где-то в 16-17, может быть, веках. Говорят, с какой иронией по Москве с медведями ходят. Ничего не помогло Западу. Увы, мало помогло и нам. То западное влияние, которое испытала на себя Россия с огромной силой, под давлением, я бы сказал, с насилием даже, в эпоху Петра и его преемников, когда имело место прямое издевательство над всем национальным. Вы подумайте только. Когда во главе государства становились фактически кто? Иностранцы. Все это не могло не отразиться на последующем развитии. С одной стороны, оно вызвало реакцию, конечно, не могло не вызвать. Почитайте только фон Визина, какие у него блестящие там пассажи есть. Но, с другой стороны, это дало и свои плоды прозападнические. И мы видим, что в 19 столетии, в конце концов, формируются две ярко выраженные культурологические тенденции. Два движения культурных. Повторяю, западничество и славянофильство. Чем характеризуются и кто были, в общем-то, представителями того и другого направления? Пожалуй, я начну с западников. Сначала скажу, как направление, которое не представляет собой чего-то такого, ну, что привлекало во взор своей оригинальностью и глубиною идей. Ну, может быть, стоит назвать вначале наиболее значимых представителей этого направления. Некоторые ставят даже Чаадаева в его, так сказать, культурные идеологи. Да. К этому направлению относят Герцена, Бакунина, Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева и многих других. В чем суть этого направления? Точкой их отправления был в философском плане немецкий идеализм. Но под влиянием впоследствии философии Фейербаха, а вы с ним знакомы немножко, эти мыслители перешли, ну, назовем так, к антропологической точке зрения. Вы помните, Фейербах говорил, что не Бог создал человека, а человек создал Бога. Человек, антропос. Так вот, и наши западники перешли к этой антропологической точке зрения на природу религии и отсюда на природу всей социальной и культурной жизни. Это выразилось, в частности, в позитивизме и материализме, который поразил западных мыслителей. И хотя они, как и славянофилы, о чем мы будем с вами говорить отдельно, также искали и пытались определить роль русского народа среди народов Европы, тем не менее они не выделяли этот народ как во что-то особое среди других культурных народов, в какую-то особую группу, как это делали, например, Данилевский, вот. А считали, что это просто народ, отколовшийся, или лучше сказать, недоросший до культурного уровня европейских народов. Это отсталый народ, отсталый в своем прогрессе, в своем развитии. И отсюда они полагали, что Россия не имеет, конечно, никакого своего особого будущего, никаких особых задач в мировой культуре. Более того, Россия не имеет ничего того своеобразного, особенного, что она могла бы дать культуре западной. То есть подлинной культуре человечества. Оказывается, Запад является тем идеалом, на который должна ориентироваться Россия в своем развитии. Но вот при этом совершенно естественно и понятно и их отношение к религии, в частности, к православию. Это отношение целиком и полностью вмещается в границы того нигилизма, который на Западе был господствующим в то время. Нигилизм по отношению вообще к религии, в частности, к христианству, а у наших западников этот нигилизм проявлялся в отношении своей религии, то есть православия. Православие рассматривалось как что-то доморощенное, как что-то неуклюжее, бескультурное, бессмысленные, с которым надо только бороться, и больше ничего. Для примера, Чернышевский в своей статье «Антропологический принцип философии» не как-нибудь, а с полной догматичностью утверждает и решительностью в отношении того, как нужно решать все вопросы культурной жизни в России. Существенный характер, пишет он, нынешних философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности, исключающей всякую шаткость убеждений. Вы чувствуете? Вот убеждение. Существенный характер, пишет он, характер современных философских воззрений состоит в непоколебимой достоверности. Вот как можно уверовать в Фейербаха. Позавидуешь прямо. Вот такая же догматичность наблюдается и у всех прочих западников. Особенно это любопытно просматривается в сочинениях недоучившихся семинаристов Добролюбова, Писарева. Для Добролюбова, например, вопрос о бессмертии души совсем не есть вопрос. Нет этого вопроса. Им не может заниматься образованный человек. Это псевдовопрос. Самый убийственный упрек, который Добролюбов делает верующему человеку и даже мыслителю, заключается, если бы только знали в чем, в отсталости. Эти Хомяковы, Кириевские, которые по своей образованности превосходили его, я не знаю, на несколько порядков, оказывались отсталыми людьми. Оценивался человек только по одному единственному признаку – его отношению к религии. Вот такая догматичность, безапелляционность, не позволяющая вести какую-либо здоровую дискуссию, она отразилась и на самих идеях этих мыслителей. Там нет ничего оригинального. Это все списанное с Запада, все взятое оттуда. Это идеи, развиваемые, просто развиваемые идеи западных мыслителей. И больше ничего. К сожалению. Хотя я не хочу сказать, что будто бы все западники были такие, у которых ничего нет. У них же есть интересные мысли, бесспорно, но оригинального ничего нет. И главное, что чем они действительно неинтересны, это какой-то своей невосприимчивостью, я бы сказал, отсутствием вот этого религиозного чувства. Это поразительное бесчувствие. Действительно, это просто удивляет. Просто удивляет. Вот как можно воспитать. И не случайно поэтому, вы знаете, 60-е годы, прошлого столетия. Это годы нигилизма же. Атеизм как таковой в XIX веке являлся не открытым, а сначала прикровенным, а потом все более выходящим наружу знаменем эпохи. Если вот вы познакомитесь, хотя бы почитаете жизнь Игнатия Брянчанинова, его обучение в высшем инженерном училище, Хомякова жизнь, когда он также учился и был в армии. Вы посмотрите, какова царила там атмосфера. Редко-редко, где среди них находился офицер с действительно религиозными убеждениями. Над ними ведь смеялись. Над Хомяковым смеялись, что он соблюдал посты. На Брянчанинова удивлялись, ничего понять не могли, как аристократ высшей, что называется, категории, вдруг ходит в церковь. Да, в церковь можно ходить когда? Тогда, когда положено. И причащаться, когда положено. То есть по военной дисциплине. И больше ничего. Это эпоха тяжелая. Так что не удивляйтесь тому, что произошло в 20 веке. 19 век великолепно все это подготовил. В связи с этим я хочу сказать о другом направлении, которое называется славянофильство. Должен вам сразу сказать, что термин этот придумали враги этих мыслителей. Враги придумали его как насмешку, как ироническую кличку. Но вы знаете, все меняется в нашем мире. И то, что в свое время хотели преподнести как насмешку и кличку, потом стало очень хорошим, здоровым термином, говорящим последующим людям об очень многом, серьезном и глубоком. Что из себя представлял Савинофильс? Оно имеет свою предысторию, которой не будем касаться. Я хочу сказать о самой сути. Ну, во-первых, кто они, названные этим именем? Во-первых, это, конечно, Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский. И затем их, так сказать, ну, младшие товарищи и друзья, такие как Алексей Кошелев, Юрий Самарин, Иван и Константин Аксаковы. Это такая вот старшая когорта славянофилов, за которой потом идут очень многие. Появляются так называемые младшие славянофилы. Потом, к сожалению, это очень здоровое, мощное движение вырождается. Вы знаете один из принципов жизни. Нет ничего такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И любая идея, проведенная в бесконечность, увы, большей частью превращается в свою противоположность. Так и здесь славянофильство, возникшее как движение, как умственное и культурное направление в жизни нашего общества, движение, основанное вот такими гигантскими, я бы сказал, умами и мыслителями, к сожалению, в последующем отступило во многом от этих начал. Чем воспользовались противники для своей критики и большей части несправедливой. Кстати, должен вам отметить, что славянофильство, как культурное и философское движение, оказалось достаточно родственным с духовными академиями и, в частности, с нашей Московской духовной академией. Вот об этом хорошо пишет Андреев, например, в статье «Московская духовная академия и славянофилы» в Богословском вестнике за 15 год. Он указал на близость Ивана Киреевского, братьев Аксаковых, Юрия Самарина к профессорам нашим Голубинскому, Федору Голубинскому, профессору Казанскому, протоиерею Горскому, ректору Московской духовной академии. Вот. Нет сомнения в том, что идеи славянофилов во многом оказывали влияние на профессуру нашей с вами академии. И наоборот, идеи, богословские идеи, царящие в наших вот, в стенах нашей академии, оказывали влияние на славянофилов. Что можно сказать о сути этого движения? Ну, если попытаться говорить в философском плане, то можно сказать следующее. В какой-то мере, я бы сказал, местом или точкой, от которой отталкиваются славянофилы, вы понимаете, не истоком, а точкой, от которой отталкиваются славянофилы, является действительно европейская философия того времени, особенно Гегель и Шеллинг. Киреевский, например, был до определенного периода своей жизни таким заядлым гегельянцем, уж не говорю о том, что он ездил туда в Европу и слушал сам лекции Гегеля, таким заядлым, что он не мыслил себе будущего России без философии Гегеля. Большое влияние оказывал на них и Шеллинг. Повторяю вам, до определенного момента. Я скажу о нем. Это в плане вот философском. Но это движение не ограничивается только построением или, по крайней мере, желанием построить философскую систему на русской почве. Нет, это движение в основном было философско-культурным. Это движение культуры. И вот это понятие культуры которое в светском словоупотреблении включает в себя и философию, и науку, и искусство, и религию. Это, конечно, культурное движение, оно включало в себя в очень значительной степени и содержание социальное, и религиозное. Если хотите, то по существу самым серьезным камнем преткновения и стеной разделения между славянофилами и западниками как раз и явилось отношение к религии, в частности, к православию.